Глава 33. Пьер проснулся 3 сентября поздно. Голова его болела, платье, в котором он спал, не раздеваясь, тяготило его тело, и на душе было смутное сознание чего-то постыдного, совершенного накануне. Это постыдное был вчерашний разговор с капитаном Рамбалем. Часы показывали 11, но на дворе казалось особенно пасмурно. Пьер встал, протер глаза и, увидав пистолет с вырезным ложем, который Герасим положил опять на письменный стол, Пьер вспомнил то, где он находился, и что ему предстояло именно в нынешний день. «Уж не опоздал ли я?» — подумал Пьер. «Нет. Вероятно, он сделает свой въезд в Москву не ранее 12». Пьер не позволял себе размышлять о том, что ему предстояло, но торопился поскорее действовать. Оправив на себе платье, Пьер взял в руки пистолет и собирался уже идти. Но тут ему в первый раз пришла мысль о том, каким образом, не в руке же, по улице нести ему это оружие. Даже и под широким кафтаном трудно было спрятать большой пистолет. Ни за поясом, ни под мышкой нельзя было поместить его незаметным. Кроме того, пистолет был разряжен, а Пьер не успел зарядить его. «Все равно, кинжал», — сказал себе Пьер, хотя он не раз, обсуживая исполнение своего намерения, решал сам с собою, что главная ошибка студента в 1809 году состояла в том, что он хотел убить Наполеона кинжалом. Но как будто главная цель Пьера состояла не в том, чтобы исполнить задуманное дело, а в том, чтобы показать самому себе, что не отрекается от своего намерения и делает все для исполнения его, Пьер поспешно взял купленный им у Сухаревой башни вместе с пистолетом тупой зазубренный кинжал в зеленых ножнах и спрятал его под жилет. Подпоясав кафтан и надвинув шапку, Пьер, стараясь не шуметь и не встретить капитана, прошел по коридору и вышел на улицу. Тот пожар, на который так равнодушно смотрел он накануне вечером, за ночь значительно увеличился. Москва горела уже с разных сторон. Горели в одно и то же время каретный ряд, Замоскворечье, гостиный двор, поварская, барки на Москве-реке и дровяной рынок у Дорогомиловского моста. Путь Пьера лежал через переулки на Поварскую и оттуда на Арбат к Николе Явленному, у которого он в воображении своем давно определил место, на котором должно быть совершено его дело. У большей части домов были заперты ворота и ставни. Улицы и переулки были пустынны. В воздухе пахло гарью и дымом. Изредка встречались русские с беспокойно робкими лицами и французы с негородским лагерным видом, шедшие по серединам улиц. И те, и другие с удивлением смотрели на Пьера. Кроме большого роста и толщины, кроме странного, мрачно сосредоточенного и страдальческого выражения лица и всей фигуры, русские присматривались к Пьеру, потому что не понимали, к какому сословию мог принадлежать этот человек. Французы же с удивлением провожали его глазами, в особенности потому, что Пьер, противно всем другим русским, испуганно и любопытно смотревшим на французов, не обращал на них никакого внимания. У ворот одного дома три француза, толковавшие что-то, не понимавшим их русским людям, остановили Пьера, спрашивая, не знает ли он по-французски. Пьер отрицательно покачал головой и пошел дальше. В другом переулке на него крикнул часовой, стоявший у зеленого ящика. И Пьер только на повторенный, грозный крик и звук ружья, взятого часовым на руку, понял, что он должен был обойти другую стороной улицы. Он ничего не слышал и не видел вокруг себя. Он, как что-то страшное и чуждое ему с поспешностью и ужасом, нес в себе свое намерение, боясь, наученный опытом прошлой ночи, как-нибудь растерять его. Но Пьеру не суждено было донести в целости свое настроение до того места, куда он направлялся. Кроме того, ежели бы он и не был ничем задержан на пути, намерение его не могло быть исполнено уже потому, что Наполеон тому назад более 4 часов проехал из Дорогомиловского предместья через Арбат в Кремль и теперь в самом мрачном расположении духа сидел в царском кабинете Кремлевского дворца и отдавал подробные, обстоятельные приказания о мерах, которые должны были быть приняты немедленно для тушения пожара, предупреждения мародерства и успокоения жителей. Но Пьер не знал этого. Он, весь поглощенный предстоящим, мучился, как мучаются люди, упрямо предпринявшие дело невозможное, не по трудностям, но по несвойственности дела с своей природой. Он мучился страхом того, что он ослабеет в решительную минуту и вследствие того, что потеряет уважение к себе. Он хотя ничего не видел и не слышал вокруг себя, но инстинктом соображал дорогу и не ошибался переулками, выводившими его на поварскую. По мере того, как Пьер приближался к поварской, дым становился сильнее и сильнее, становилось даже тепло от огня пожара. Изредка взвивались огненные языки из-за крыш домов. Больше народу встречалось на улицах, и народ этот был тревожнее. Но Пьер, хотя и чувствовал, что что-то такое необыкновенное творилось вокруг него, не отдавал себе отчета в том, что он подходил к пожару. Проходя по тропинке, шедшей по большому незастроенному месту, примыкавшему одной стороной к поварской, другую — к садам дома князя Грузинского, Пьер вдруг услыхал подле самого себя отчаянный плач женщины. Он остановился, как бы пробудившись от сна, и поднял голову. В стороне от тропинки на засохшей пыльной траве были свалены кучи домашние пожитки — перины, самовар, образа и сундуки. На земле подле сундуков сидела немолодая худая женщина с длинными, высунувшимися верхними зубами, одетая в черный салоп и чепчик. Женщина эта, качаясь и приговаривая что-то, надрываясь, плакала. Две девочки от 10 до 12 лет, одетые в грязные коротенькие платьица и салопчики, с выражением недоумения на бледных, испуганных лицах смотрели на мать. Меньшой мальчик лет 7 в чуйке и в чужом огромном картузе плакал на руках старухи-няньки. Босоногая грязная девка сидела на сундуке и, распустив белесую косу, обдергивала опаленные волосы, принюхиваясь к ним. Муж, невысокий, сутуловатый человечек в вицмундире с колесообразными бакенбардочками и гладкими височками, видневшимися из-под прямо надетого картуза, с неподвижным лицом раздвигал сундуки, поставленные один на другом, и вытаскивал из-под них какие-то одеяния. Женщина почти бросилась к ногам Пьера, когда она увидала его.
— Батюшки, родимые, христиане православные, спасите, помогите, голубчик, кто-нибудь помогите! — выговаривала она сквозь рыдание. — Девочку, дочь мою меньшую оставили, сгорела. О-о-о! Для того я тебя лелею.
— Полно, Марья Николаевна.
Тихим голосом обратился муж к жене. Очевидно, для того только, чтобы оправдаться пред посторонним человеком.
— Должно, сестрица унесла, а то больше где ж быть? — прибавил он.
— Истукан, злодей!
— злобно закричала женщина, вдруг прекратив плач.
— Сердца в тебе нет, свое детище не жалеешь. Другой бы из огня достал, а это истукан, а не человек, не отец. Вы благородный человек, —
скороговоркой всхлипывая обратилась женщина к Пьеру.
— Загорелась рядом, бросила к нам. Девка закричала: «Горит!» Бросились собирать. В чем были, в том и выскочили. Вот что захватили. Божье благословение, да приданную постель, а то все пропало. Хвать детей, Катечки нет. О, Господи!
И опять она зарыдала.
Дитятка моя милая, сгорела, сгорела.
Да где же она осталась? Сказал Пьер. По выражению оживившегося лица его, женщина поняла, что этот человек мог помочь ей.
— Батюшка! Отец! — закричала она, хватая его за ноги. — Благодетель, хоть сердце мое успокой! — Аниска, иди, мерзкая, проводи!
— крикнула она на девку, сердито раскрывая рот и этим движением еще больше выказывая свои длинные зубы.
— Проводи, проводи, я сделаю,
— запыхавшимся голосом поспешно сказал Пьер. Грязная девка вышла из-за сундука, прибрала косу и, вздохнув, пошла тупыми босыми ногами вперед по тропинке. Пьер как бы вдруг очнулся к жизни после тяжелого обморока. Он выше поднял голову, глаза его засветились блеском жизни, и он быстрыми шагами пошел за девкой, обогнал ее и вышел на поварскую. Вся улица была застлана тучей черного дыма. Языки пламени кое-где вырывались из этой тучи. Народ большой толпой теснился пред пожаром. В середине улицы стоял французский генерал и говорил что-то окружающим его. Пьер, сопутствуемый девкой, подошел было к тому месту, где стоял генерал, но французские солдаты остановили его. — Тут не проходят! — крикнул ему голос.
— Сюда, дяденька!
— крикнула девка.
— Мы переулком через Никулиных пройдем!
Пьер повернулся назад и пошел, изредка подпрыгивая, чтобы поспевать за ней. Девка перебежала улицу, повернула налево в переулок и, пройдя три дома, завернула направо в ворота.
— Вот тут сейчас,
— сказала девка, и, пробежав двор, она отворила калитку в тесовом заборе и, остановившись, указала Пьеру на небольшой деревянный флигель, горевший светло и жарко. Одна сторона его обрушилась, другая горела, и пламя ярко выбивалось из-под отверстий окон и из-под крыши. Когда Пьер вошел в калитку, его обдало жаром, и он невольно остановился.
— Который ваш дом?
— спросил он.
— Ох,
— завыла девка, указывая на флигель.
— Он самый, она самая наша фатера была, сгорела ты, наше сокровище, Катечка, барышня моя ненаглядная, о-о-о!
— завыла Аниска при виде пожара, почувствовавший необходимость выказать и свои чувства. Пьер сунулся к флигелю, но жар был так силен, что он невольно описал дугу вокруг флигеля и очутился подле большого дома, который еще горел только с одной стороны, с крыши, и около которого кишела толпа французов. Пьер сначала не понял, что делали эти французы, таскавшие что-то, но, увидав перед собою француза, который бил тупым тесаком мужика, отнимая у него лисью шубу, Пьер понял смутно, что тут грабили, но ему некогда было останавливаться на этой мысли. Звук треска и гула заваливающихся стен и потолков, свиста и шипения пламени и оживленных криков народа, вид колеблющихся, то насупливающихся густых черных, то взмывающих, светлеющих облаков дыма с блестками искр, и где сплошного, сноповидного, красного, где чешуйчато-золотого, перебирающегося по стенам пламени, ощущение жара и дыма и быстроты движения произвели на Пьера свое обычное возбуждающее действие пожаров. Действие это было в особенности сильно на Пьера, потому что Пьер вдруг при виде этого пожара почувствовал себя освобожденным от тяготивших его мыслей. Он чувствовал себя молодым, веселым, ловким и решительным. Он обежал флигелек со стороны дома и хотел уже бежать в ту часть его, которая еще стояла, когда над самою головой его послышался крик нескольких голосов и вслед за тем треск и звон чего-то тяжелого, упавшего подле него. Пьер оглянулся и увидал в окнах дома французов, выкинувших ящик комода, наполненный какими-то металлическими вещами. Другие французские солдаты, стоявшие внизу, подошли к ящику.
«Этому что еще надо?» — крикнул один из французов на Пьера.
«Ребенка в этом доме. Не видали вы ребенка?» — сказал Пьер.
«Этот что еще толкует? Убирайся к черту!»
— послышались голоса. И один из солдат, видимо, боясь, чтобы Пьер не вздумал отнимать у них серебро и бронзы, которые были в ящике, угрожающе надвинулся на него.
— Ребенок! — закричал сверху француз. — Я слышал, что-то пищало в саду. Может быть, это его ребенок? Что ж, надо по человечеству. Мы все люди.
— Где он? Где он? — спрашивал Пьер.
— Сюда! Сюда!
— кричал ему француз из окна, показывая на сад, бывший за домом.
— Погодите, я сейчас сойду.
И действительно, через минуту француз, черноглазый малый с каким-то пятном на щеке, в одной рубашке выскочил из окна нижнего этажа и, хлопнув Пьера по плечу, побежал с ним в сад.
— Эй вы, живее! — крикнул он своим товарищам. — Припекать начинает!
Выбежав за дом на усыпанную песком дорожку, француз дернул за руку Пьера и указал ему на круг. Под скамейкой лежала трехлетняя девочка в розовом платьице.
— Вот ваш ребенок. — А, девочка, тем лучше,
— сказал француз.
— До свидания, толстяк. Что ж, надо по человечеству. Все люди.
И француз с пятном на щеке побежал назад к своим товарищам. Пьер, задыхаясь от радости, подбежал к девочке и хотел взять ее на руки. Но, увидав чужого человека, золотушно-болезненная, похожая на мать, неприятная на вид девочка, закричала и бросилась бежать. Пьер, однако, схватил ее и поднял на руки. Она завизжала отчаянно злобным голосом и своими маленькими ручонками стала отрывать от себя руки Пьера и сопливым ртом кусать их. Пьера охватило чувство ужаса и годливости, подобное тому, которое он испытывал при прикосновении к какому-нибудь маленькому животному. Но он сделал усилие над собою, чтобы не бросить ребенка, и побежал с ним назад к большому дому. Но пройти уже нельзя было назад той же дорогой. Девки Аниски уже не было. И Пьер с чувством жалости и отвращения, прижимая к себе как можно нежнее страдальчески всхлипывавшую и мокрую девочку, побежал через сад искать другого выхода.